Театр у вас дома.
Радио России Санкт-Петербург и издательство «Эксмо» представляют.
Алан Гранвилл Вудхаус.
Радость поутру, часть первая.
Роман о Берти Вустере и его камердинере Дживсе. И о том, как Берти Вустер с помощью Дживса вышел с честью из крайне запутанной ситуации. А также об обитателях деревни Стипл-Бампли, о которых будет рассказано в свое время и в своем месте.
Черт побери, Дживс! Я сегодня с утра в наилучшей форме. Упиваюсь своей молодостью и готов хоть сейчас взяться за работу, не страшась любой судьбы, как писал Теннисон.
Лонгфелло, сэр.
Или Лонгфелло, если вам угодно, не будем мелочиться. Ну, что новенького?
Заезжала мисс Хопвуд, когда вы еще спали, сэр.
В самом деле? Жаль, что я ее не повидал.
Молодая леди хотела войти к вам в спальню и разбудить вас с помощью мокрой губки, но я ее отговорил. Я счел предпочтительным, чтобы ваш сон не был нарушен.
Нобби Хопвуд, вы сказали? Давно ли она в нашей столице? Ведь, попав под опеку дяди Перси, она, естественно, влилась в ряды тех, кто обитает в Стипл-Бампли.
Со вчерашнего вечера, сэр.
Надолго?
Только до завтра, сэр.
О, стоило ли так далеко тащиться ради одного дня?
Как я понял, она приехала по настоянию ее сиятельства для ее сопровождения, сэр.
Услышав о ее сиятельстве, иначе говоря, о тете Агате, Берти Вустер вздрогнул всем своим естеством.
То есть вы хотите сказать, что тетя Агата в Лондоне?
Всего лишь проездом, сэр. Ее сиятельство направляется ухаживать за мастером Томасом, который подхватил в школе свинку.
Дживс говорил о теткином сыне от первого брака, худшем из наших сограждан. Многие осведомленные люди ставят его в списке величайших злодеев Англии еще выше ее пасынка Эдвина. Я с удовлетворением услышал о его заболевании. У меня даже мелькнула шальная надежда, что он сумеет заразить свинкой свою мать. А что говорила юная Нобби Дживс?
Она выражала сожаление, что так редко теперь видит вас, сэр.
Взаимно, Дживс. Я тоже сожалею. Таких славных малых, как это Хопвуд, немного найдется на свете.
Она выразила надежду, что вы найдете возможность в ближайшем будущем посетить Стипл-Бампли.
Исключено, Дживс.
Молодая леди сообщила мне, что сейчас у них превосходно клюет рыба.
Мне очень жаль. Но даже если она набрасывается на пустой крючок, все равно к Стипл-Бампли я близко не подойду.
Очень хорошо, сэр.
Голос у Дживса был мрачный. И я попытался разрядить атмосферу, для чего попросил еще чашечку кофе. Дживс, а мисс Хопвуд одна заходила?
Нет, сэр. Вместе с мисс Хопвуд был джентльмен, который разговаривал так, будто вы с ним знакомы. Мисс Хопвуд называла его «сыр».
Могучий такой?
С заметно развитой мускулатурой, сэр.
А голова похожа на тыкву?
Да, сэр. Некоторое сходство с этим овощем просматривается.
Тогда это друг моих юных дней по имени Дарси Чеддар. Для смеха мы именовали его в своем кругу сыром. Не виделся с ним 1000 лет. Он проживает где-то в сельской местности.
Как я понял из слов молодой леди, сэр, мистер Чеддар тоже проживает в Стипл-Бампли.
Да? Ну и тесен же мир, Дживс.
Да, сэр.
Прямо не припомню, чтобы когда-нибудь видел теснее.
Простите, сэр. Алло. Да, ваше сиятельство. Очень хорошо, ваше сиятельство.
Кто это был, Дживс?
Лорд Уорплездон, сэр.
Да? Сейчас, оглядываясь назад, я просто диву даюсь, что так спокойно отозвался на это сообщение, всего лишь произнеся «да» и «только». А ведь должен же был почувствовать, как в мою жизнь, подобно ползучему туману или миазму, все настойчивее вторгается, если можно так выразиться, зловещий мотив «Стипл-Бампли». должен был почувствовать, содрогнуться и спросить себя, что бы это значило.
Звонок предназначался мне, сэр. Его сиятельство желает, чтобы я немедленно посетил его в его конторе.
А зачем он не сказал?
Нет, сэр. Заметил только, что дело не терпит отлагательства.
Знаете, что я думаю, Дживс? Не иначе, как он попал в какую-то переделку и нуждается в вашем совете.
Возможно, что так, сэр.
Держу пари, что это так. Он, конечно, наслышан о ваших выдающихся способностях. Хватайте шляпу и гоните лошадей. Буду с нетерпением ждать вашего отчета. Какая сегодня погода?
Погода весьма хорошая, сэр.
Солнышко сияет и все такое?
Да, сэр.
Так я и думал. Потому-то я сегодня и полон бодрости. Пожалуй, пойду прогуляться. Скажите мне, нет ли чего-нибудь такого, чтобы я мог для вас сделать в городе?
Я испытывал угрызение совести от того, что вынужден был проявить непреклонность в деле с рыбной ловлей в Стипл-Бампле. И желал вернуть в жизнь Дживса ту радость, в которой ему отказал, лишив его общества тамошних рыб.
Как вы сказали, сэр?
Может быть, какой-нибудь небольшой подарок?
Вы чрезвычайно добры, сэр.
Пустяки, Дживс.
Недавно вышло новое научно-комментированное издание трудов Спинозы, сэр. И, коль скоро вы так щедры, я был бы рад получить его.
Вы получите. Фамилию автора не перепутали? Спиноза, это точно?
Точно, сэр.
Спиноза, значит. Отмечен книжным клубом как лучшая книга месяца?
Насколько я знаю, нет, сэр.
Первый раз слышу про писателя, который не отмечен книжным клубом. Ладно, займусь этим незамедлительно. Доброе утро. Мне нужна книга.
Книга, сэр?
Спиноза.
Вы сказали Спиноза, сэр?
Вот именно, Спиноза.
А вы не имели в виду спинки и свинки, сэр?
Нет.
А может быть, это отравленная булавка?
Нет, не может.
Или с ружьем и фотоаппаратом по дикому Борнео?
Спиноза.
Пойду взгляну. Есть ли у нас экземпляры, сэр? А вы пока посмотрите, может быть, все-таки имели в виду вот это? Говорят, очень возвышенное сочинение.
Я взглянул. Сразу видно гадость. Называется «Сплин и роза». На обложке какая-то дамочка с зеленым лицом, нюхающая фиолетовую лилию. Я уже собрался отшвырнуть ее и пойти на розыски упомянутой отравленной булавки. Как вдруг...
Бог мой, Берти, ты ли это?
Я всхрапнул и попятился, как испуганный мустанг. Передо мной была дочь старика Уорплесдона Флоренс Крей.
Почему Берти Вустер так всхрапнул и попятился при виде Флоренс Крей, я сейчас объясню. Появление этой барышни так подействовало на Берти по той причине, что когда-то, не очень давно, Берти Вустер был с нею помолвлен. И хотя тогда все кончилось благополучно, дело расстроилось, и в последнюю минуту Берти был спасен от эшафота. Но память об этом до сих пор у Берти осталась свежа.
Господи, боже ты мой, Берти, ты ли это?
Привет, привет.
Ну, как же ты поживаешь, Берти?
Спасибо, прекрасно.
А я на денек приехала в Лондон повидать моего издателя и подумать только. Встретила тебя, да и не где-нибудь, а в книжном магазине. Что ты покупаешь? Дешевку какую-нибудь, конечно.
Ее взгляд, покоившийся на мне, притом с довольно критическим укоризненным выражением, словно она недоумевала, как это ей могло когда-то прийти в голову, соединить свою судьбу с таким недочеловеком, теперь обратился на книгу у меня в руке, явно сожалея об отсутствии пинцета, которым можно было бы ухватиться за этот предмет, она взяла книгу из моих рук.
Берти, неужели? Ну, конечно, я непременно надпишу ее тебе. Надо же, кто бы мог подумать, что ты захочешь купить сплин и розу.
И тут вдруг я все понял. Сначала-то я не заметил, но теперь углядел на обложке слова «Роман Флоренс Крей», избрана книжным клубом как лучшая книга месяца. Все разом встало на свои места, и от мысли, что я чуть было не женился на романистке, в глазах у меня потемнело.
Не могу тебе сказать, как это меня радует. И не просто потому, что книга моя, но еще и как знак того, что мои старания развить твой ум не пропали даром. Ты научился любить хорошую литературу.
Да.
Простите, сэр, мне крайне неловко, но сейчас Спиноза у нас нет. Это временное затруднение, мы непременно в самом скором времени закажем его специально для вас. Прошу меня извинить.
О, Берти, это потрясающе.
Что?
Ты в самом деле читаешь Спинозу?
Да. В свободные минуты я обычно устраиваюсь на диване с последней книжкой Спинозы.
Ну и ну. О, Берти.
Ну, я побежал. К сожалению, у меня очень важная встреча. Приятно было снова повидаться.
Почему бы нам не видеться почаще? Поговорили бы, потолковали по душам. Развивающийся ум. Это так увлекательно. Приехал бы ты как-нибудь в Стимплбамли?
Да. Столичная жизнь, знаешь ли, она как-то затягивает. Ну ладно, как-нибудь. Пока.
А книжку... Мою книжку забыл.
Спасибо. Ну, всего хорошего.
Важная встреча, на которую я сослался, предстояла мне с барменом в Боллинджере. По-моему, я никогда в жизни не испытывал такой острой потребности в укрепляющем снадобье. Я устремился к цели, как лань, которая, как говорит Дживс, желает к потокам воды.
Берти цитирует 41-й псалом, стих 1. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже».
А 10 минут спустя, ощутимо взбодрившийся, хотя все еще потрясенный, я задумчиво крутил зонт, прикидывая, куда бы податься дальше, как вдруг мое внимание привлекла странная сцена. Вдоль фасада ювелирной лавки прохаживался взад-вперед какой-то криминальный тип, напоминавший своими повадками кота из басни, которому, как говорит Дживс, и хочется, и страх берет. Сделает решительный шаг к дверям и тут же отшатывается назад, бросая опасливые взгляды вправо и влево, словно боится, что его заметили. Тип был крупный, и в облике его мне показалось что-то знакомое. Этот мясистый торс, голова в форме тыквы, лицо как из розового теста. Это никто иной, как мой старый приятель Чеддер по прозвищу Сыр. Здорово, Сыр!
Привет.
Да, брат Сыр, давненько мы с тобой не виделись.
Да.
Как жизнь?
В порядке.
И у меня в порядке. По правде говоря, я сегодня чувствую необычайный прилив бодрости.
Ну, это хорошо.
Я так и думал, что ты обрадуешься.
Да, конечно. Ну, ладно, Берти, пока. Рад был встрече.
Я от удивления вытаращил глаза. Неужели он всерьез думает, что от меня так легко отвязаться? Ха-ха. Крупные специалисты пробовали отвязаться от Бертрама Вустера, но терпели поражение. Я еще не ухожу.
Не уходишь?
Нет, я пока еще здесь. Джив сказал, что ты заезжал ко мне сегодня утром.
Да.
Да чего тесен мир?
Не особенно.
А Джив со мной согласен.
Я тебя не задерживаю, Берти?
Нет, что ты.
Я подумал, у тебя могут быть где-то дела.
Да нет, совершенно никаких дел. Давненько ты там обретаешься?
Где?
В Стимплбамли.
А, нет, не особенно.
Что там делаешь?
Делаю.
Ну да, делаешь. Вот Бока Фитлорд, например, сочиняет там литературные произведения для широких масс. Мой дядя Перси, лорд Уорплесдон, пароходный магнат, расслабляется после трудов на ниве пароходного магнатства. А у тебя какой рэкет?
Я? Да нет, я так, просто болтаюсь.
Болтаешься?
Ну да, бездельничаю. Ага. Занимаюсь всякой ерундой, то одно, то другое.
Ну ладно, оставим это. Почему ты топтался?
Топтался?
Да.
Когда?
Да вот только что, у входа в ювелирную лавку.
Я не топтался.
Топтался. Совершенно явственно топтался. Сыр, что ты покупаешь? И под моим пронзительным взглядом Чеддер пошел на признание. Понял, что дальше отпираться бесполезно.
Кольцо.
Что за кольцо?
Обручальное.
А-а-а. Ты что, обручился?
Да.
Вот так-так. Извини, сэр.
Я всегда смеюсь, когда слышу о чем-нибудь обручении.
Какого черта? У тебя есть возражения против моей помолвки?
Нет, упаси Боже.
Разве я не имею права обручиться?
Ну, разумеется.
Что значит, ну, разумеется?
Ну, что ты петушишься, сыр? Я просто так сказал, ничего не имел в виду.
Да?
От души надеюсь, что ты будешь счастлив.
Благодарю.
И девушка хорошая?
О, да.
Это не Нобби?
Нет, Нобби помолвлена с Бока Фитлвортом.
Неужели?
Да.
А я и не знал. Кажется, он мог бы мне сказать. Значит, Нобби и Бока охомутались.
Да.
Ну и ну. Я вижу, смеющийся бог любви хорошо потрудился в Стипл-Бампли и окрестностях. Ни минуты простоя, работа в две смены. А твоя нареченная тоже из тех мест?
Да. Ее фамилия Крей. Флоренс Крей.
Что? Это слово сорвалось у меня с языка с некоторым подвыванием. И в ответ сыр вздернул одну бровь. Наверное, каждый Ромео испытывает легкий шок, когда приятели начинают подвывать, услышав имя его возлюбленной.
А в чем, собственно, дело, Вустер? Ты с ней знаком, что ли?
Этот возглас с подвыванием вырвался у меня, естественно, от счастья и облегчения. Ведь если Флоренс связана узами с ним, с сыром, тогда опасность, от которой я трепетал, считай, больше надо мной не висит. Только разве ему это объяснишь?
Ты с ней знаком, что ли?
Случалось иногда встречаться.
Она никогда о тебе не говорила. Давно ты ее знаешь?
Порядочно.
Вы хорошо знакомы?
Неплохо.
Что именно ты подразумеваешь под словом «неплохо»?
Ну, достаточно хорошо.
Как вы познакомились?
Ее зверский папаша Уорплес Дон женился на моей ужасной тетке Агате.
А раньше ты ее не знал?
Знал вообще-то, но слегка.
Понятно.
Я сказал «слегка» в том смысле, что мы были всего лишь знакомы.
Всего лишь знакомы. Просто встречались раз или два.
Вот именно. Ты это совершенно точно выразил.
Понятно. Я спрашиваю, потому что мне показалось, будто тебе стало не по себе, когда ты услышал о нашей помолвке.
Мне всегда как-то не по себе, когда близится время обеда. Ну ладно, я пошел. Пока, сыр.
Дживс?
Да, сэр.
Вы помните мистера Чеддера, который заходил сегодня утром?
Да, сэр.
Я встретил его только что. Он покупал обручальное кольцо. Он теперь жених. И знаете, чей? Леди Ф. Крей.
Дживс превосходно знал все обстоятельства взаимоотношений сэра Вустера и мисс Флоренс Крей. В тот ответственный период он неотлучно находился рядом с Берти. Собственно, именно Дживс и вызволил тогда Вустера.
Да, леди Ф. Крей. И что особенно больно, Дживс, он вроде бы даже рад этому.
Вот как, сэр?
Да, представляете? Это мне напомнило стихотворение. Смотрите, как они там... Как там дальше?
Увы, не ведая судьбы, несчастные резвятся, сэр.
Берти с Дживсом цитируют стихотворение Грея «Вид издали на Итонский колледж».
Вот-вот, несчастные резвятся. Вот так вот, Дживс. Печальный случай.
Да, сэр.
Его необходимо спасти от собственной глупости. И, к счастью, я уже держу это дело под контролем. Хотя он у меня и не совсем уж такой закадычный друг, как, скажем, Боко Фитлорд, но все-таки надо же иметь жалость. Я помню, каково мне было, когда надо мной нависла та же опасность.
Да, сэр.
Поначалу от сообщения сыра у меня словно гора с плеч свалилась. Я теперь возношу, как это говорится, Дживс, безмолвную хвалу Господу. Но мы, Вустеры, думаем не только о себе.
Да, сэр. И что же вы предприняли?
Я написал экстренное письмо Нобби Хопвуд, который знает Флоренс с детских лет. И в этом письме аккуратно перечислил все пороки Флоренс как будущей жены и вообще как человека. И попросил, чтобы Нобби отвела сыра в сторонку и растолковала ему, что же ему угрожает. В это письмо я вложил всю душу и с приятным чувством выполненного долга сбегал на угол, где опустил его в почтовый ящик. А теперь расскажите мне про дядю Перси. Он просит вашего совета?
Да, сэр.
И в чем же дело? Хочешь, чтобы вы выкрали компромат украшенной блондинки?
О, нет, сэр, я не сомневаюсь, что личная жизнь его сиятельства безупречна.
Хм, я в этом не так уж уверен. Как-то раз лорд Орплетстон, он же дядя Перси, гонял меня целую милю, весьма ловко орудуя охотничьим хлыстом. И притом именно тогда, когда я, выкурив до половины первую в жизни сигару, особенно нуждался в отдыхе и покое. На мой взгляд, человек, способный на такое, способен на любую подлость. Если не шантаж, так в чем же дело? Ну-ну, вы же знаете меня, Дживс. Я нем, как могила.
Это большой секрет, сэр.
Да у меня его дикие кони не вырвут, даже если бы попытались, что вряд ли.
Ну, хорошо. Лорд Уорплесден уведомил меня, что он находится в завершающей стадии заключения контракта по чрезвычайно тонкому и важному делу.
А он не говорил, что это за чрезвычайно тонкое и важное дело?
Нет, сэр, но все читают газеты.
Я, например, не читаю.
В финансовых разделах сейчас уделяют много места сообщениям о предстоящем слиянии пароходной компании его сиятельства «Розовая труба» со столь же влиятельной фирмой в Соединенных Штатах Америки.
Два пароходных магната решили встать в одну упряжку?
Выходит так, сэр.
Ну и дай им бог удачи. А в чем проблема?
Дело достигло той стадии, когда его сиятельству необходимо лично встретиться с господином, ведущим переговоры от лица американской компании. В то же время очень важно, чтобы никто не видел его в обществе этого американца, иначе в Сити сразу сочтут, что вопрос уже решен окончательно, и это моментально отразится на курсах акций обоих концернов.
То есть они поднимутся? И дядю Перси такой оборот дел не устраивает. Потому что он рассчитывает скупить весь пакет акций до того, как вмешается толпа и испортит рынок.
Совершенно точно, сэр. Надо иметь в виду, что за передвижением обоих джентльменов неотступно следят представители финансовых изданий.
Остается только посочувствовать. Правда, непонятно, зачем дяде Перси еще больше обогащаться. У него и так денег навалом. Но учитывая то обстоятельство, что он мне родственник, пусть и не по крови, мне следует, по-видимому, принять его сторону. Ну и как, вы что-нибудь придумали?
Да, сэр.
О, я так и знал.
Я подумал, что тайную встречу они могли бы незаметно устроить в какой-нибудь затерянной деревенской избушке.
Мне не особенно нравится эта идея. По-моему, вы теряете хватку. Как вы обратитесь к хозяину этой деревенской избушки, совершенно незнакомому человеку, чтобы он позволил вашим приятелям составлять заговор под его крышей?
Разумеется, необходимо, чтобы хозяин помещения, где это будет происходить, знал его сиятельство. И, разумеется, обитателем избушки должен быть джентльмен, которому его сиятельство полностью доверяет.
Кто, например?
Ну, например, вы, сэр.
Ну, Дживс, простите за примету. Однако я вынужден в ваших же интересах открыть вам глаза. У меня ведь нет никакой избушки.
И его сиятельство отдает в ваше распоряжение один из своих домиков, сэр. Он предписал мне передать вам, чтобы вы завтра же отправлялись в Стипл-Бамбли.
В Стипл-Бамбли? Господи!
Где вас ждет небольшое, но комфортабельное жилище, вполне готовое к немедленному заселению, расположенное в живописном месте неподалеку от реки.
А в реке, наверное, полно рыбы.
Кстати, да, сэр. Я об этом не подумал, но вы и тут совершенно правы. Я бы с превеликим удовольствием посвящал ужению рыбы мгновение досуга, пока мы будем жить в укромном уголке.
Так вот, Джефф, слушайте. Никакого укромного уголка не будет.
На следующее утро Бертрам Вустер, сидя за рулем собственного автомобиля, неуклонно приближался к Стипл-Бамбли. Дживс, оставшийся в Лондоне уладить кое-какие дела, обещал прибыть позже поездом. Насчет Берти Вустера справедливо замечено его знакомыми, что оного Берти в первую голову отличает умение держать удары судьбы и довольствоваться тем, что имеешь. Поверженный на зим, он вновь встает, не то чтобы прямо как огурчик, но все же гораздо бойчее, чем можно ожидать. И сейчас он уже вполне оправился от вчерашнего удара, не подозревая, что на уютной сельской дороге его поджидает новый удар.
Бертрам Вустер, остановитесь!
Лопни мои глаза, сэр! Что я вижу? На тебе форма полицейского? По какому поводу этот маскарад?
Нет, это ты мне ответь. Какого дьявола ты здесь делаешь, кровавый Вустер?
Почему ты одет в костюм полицейского?
Потому что я полицейский.
Ты полицейский?
Да. А в чем дело? Почему бы мне не быть полицейским?
Ну да, конечно.
Теперь половина знакомых в полиции.
Да, но в Лондоне. С расчетом попасть в Скотланд-Ярд и подняться на высшие ступени своей профессии.
Это я и намерен осуществить.
Попасть в Скотланд-Ярд? До сих пор я успешно уклонялся от ответа на первый вопрос сыра, но понимал, что передышка это временная. Фараонов специально натаскивают, чтобы они не отвлекались. Поэтому я не удивился, когда он задал мне его вторично.
Ладно, к дьяволу все это. Ты мне не ответил. Что ты делаешь в Стипл-Бампле?
Да, так ехал мимо. Дай, думаю, заверну ненадолго.
То есть ты тут останешься?
На некоторое время. Джив, знаешь, захотел немного порыбачить.
Вот как?
Да, здесь рыбалка, он говорит, чудесная. Берешь крючок, а остальное делают рыбой.
Понятно. Значит, согласно твоим показаниям, Дживс хотел тут немного порыбачить, так?
Так.
Ну так вот, а теперь я скажу тебе, чего ты хотел, чертов Вустер. Ты хотел тут немного поподличить.
Что?
Скажу яснее. Ты явился сюда, чтобы поувиваться вокруг Флоренс.
Да что ты, дружище?
Могу тебе, кстати, сказать, что меня не убедили твои вчерашние показания, то есть объяснения. Ты заявил при нашей встрече, что знал Флоренс только...
Одну минуту, сэр. Прости, что перебиваю, но стоит ли трепать имя женщины?
Да стоит. И мы будем его трепать столько, сколько понадобится. Ты утверждал, что знал Флоренс только слегка. Но твои слова уже тогда показались мне подозрительными. По возвращении я спросил ее о тебе. И выяснилось... что ты был с ней помолвлен.
Ну да. Теперь вспомним. Угу. Совершенно верно, мы действительно были помолвлены. Давным-давно.
Не так уж и давно.
Ощущение такое, будто в незапамятные времена.
Да?
Точно.
Было, но прошло?
Вот именно.
И сейчас между вами ничего нет?
Абсолютно ничего.
Тогда... как ты объяснишь тот факт, что она дарит тебе свою книжку с надписью «Милому Берти, с любовью от Флоренс»? Ты держал эту книгу в руке, когда вошел в ювелирный магазин, а уходя, оставил ее на прилавке.
Да, это так смешно вышло. Я был в книжном магазине, и вдруг приходит она.
Ты назначил ей свидание в книжном магазине?
Нет, это была случайная встреча.
Понятно. А теперь ты приехал сюда, чтобы условиться о новой случайной встрече.
Да что ты, бог с тобой. Вся эта история, констебль... всего лишь дурацкое недоразумение. Как я говорил, я был в книжном магазине. И вдруг...
Меня не интересует книжный магазин. Могу сказать тебе только одно, Вустер. Убирайся отсюда. Гони обратно свою лондонскую дыру. И чем скорее, тем лучше.
Но я не могу.
Что значит не можешь?
Не могу из-за... из-за боков Фитлуорта. Я хлопочу о нем в одном деликатном деле. Как ты, возможно, слышал, дядя Перси вздумал препятствовать его браку с Нобби. И я пообещал им обоим, что замолвлю за них словечко.
Кстати говоря, насчет Бока Фитлуорта и Нобби Хопвуд Берти был абсолютно прав. Дядя Перси, он же лорд Уорплсден, насколько мог, активно препятствовал этому союзу. Прежде всего потому, что ему не нравились некоторые повадки Бока, очень крупной фигуры в литературном мире и очень непрезентабельного типа в Стипл-Бампле. Но констебль Чеддер был лишен сочувствия к несчастным влюбленным.
Не верю ни единому твоему слову, Вустер. Ты должен замолвить перед твоим дядей словечко. Да какой от твоего словечка может быть прок? Как будто твои разговоры могут хоть на кого-то когда-то повлиять. Повторяю, убирайся отсюда, а не то...
Что именно тогда случится, он не уточнил. Но так грозно вскочил на велосипед и нажал на педали, что всякие слова были излишни. Никогда еще не видел, чтобы человек так зловеще работал голеностопными суставами. На ослабевших ногах я стоял и смотрел ему вслед. И в это время из-за поворота, с той стороны, где должен находиться укромный уголок, послышалось треньканье другого велосипедного звонка.
Ах, Берти, вот и ты. А я только что занесла тебе цветы в укромный уголок.
Страшно мило с твоей стороны. А я только что болтал тут с сыром.
С сыром?
С твоим женихом.
Ах, с Дарси. Почему ты зовешь его сыром?
Прозвище такое, со школьных времен. Мы ведь вместе с ним учились.
Да? Тогда ты, может быть, мне ответишь, всегда ли он вел себя так по-идиотски, как сегодня?
В каком смысле ты употребила выражение «по-идиотски»?
Как единственное, которое подходит для человека, которому богатый дядя хочет и даже жаждет оказать протекцию, а он сознательно предпочел стать деревенским полисменом.
А почему это он?
Говорит, что каждый мужчина должен стоять на собственных ногах и самостоятельно зарабатывать на хлеб.
А ты не считаешь, что это его характеризует с наилучшей стороны?
Не считаю. Я считаю, что он ведет себя как совершенный болван.
Мы помолчали. Было ясно, что поведение сыра вызывает болезненную реакцию. И надо как-то поддержать молодого стража порядка. Ибо вы же понимаете, очутившись снова лицом к лицу с этой особой, я оставил всякую мысль организовать движение за спасение Чеддера по прозвищу Сыр. По-моему, Флоренс, эта история должна бы тебя радовать, как доказательство, что вот человек, у которого есть душа.
У него вообще нет никакой души выше этих ужасных грубых форменных башмаков, в которых он ходит. Ослинное упрямство и больше ничего. Мне все это осточертело. Просто не знаю, что делать. Ну, ладно, до свидания, Берти. Мне пора.
Флоренс так стремительно укатила прочь, что Берти Вустер не успел поздравить ее с днем рождения, который, как он только что вспомнил, был именно сегодня, о чем Берти, впрочем, могла бы засвидетельствовать брошь, купленная им утром по настоятельному поручению тети Агаты, поскольку тетя Агата, как известно, не могла лично явиться в Стимплбампли, и эта брошь лежала себе в кармане у Берти, когда он разговаривал с Флоренс Крей, но вспомнил он о подарке только когда молодая леди уехала.
Укромный уголок оказался совсем неплохим домишком, расположенным в живописном месте, немного в старомодном вкусе, а так не к чему придраться. Тростниковая кровля, окна в частый ромбик, на лужайке под окном альпийская горка. Словом, все говорило о том, что прежде здесь обитала пожилая женщина из хорошей семьи, имевшая несколько кошек.
Черт побери! Кто поставил ведро посреди коридора?
Берти, привет!
Привет, юный нахал Эдвин, что тут делаешь?
Прибираюсь в твоем доме.
Это ты оставил на полу ведро?
Где?
Посередине прихожей.
Точно. Я теперь вспомнил. Я поставил его там, чтобы не загораживать проход.
Ясно. Ну так вот, тебе, наверное, будет интересно узнать, что я чуть не сломал об него ногу.
Слушай, правда, чуть не сломал? Вот это удача. Я окажу тебе первую медицинскую помощь.
Как бы не так.
Ну, если ты сломал ногу...
Я не сломал ногу.
Ну, сам сказал, что сломал.
Просто выражение такое.
Ладно, зато у тебя может быть растяжение связок.
У меня нет растяжения связок.
Я умею оказывать первую помощь при ссадинах.
И ссадин у меня нет, не подходи.
А может, я наложу тебе повязку?
Только попробуй, получишь по уху.
Но может начаться гангрена. Нам говорили на занятиях по первой медицинской помощи.
Не начнется.
Ой, дурацкий же вид у тебя будет с этой гангреной.
Не будет у меня дурацкого вида.
Я знаю одного типа, который сломал ногу, она у него почернела, и пришлось ее отрезать до колена.
У тебя, мне кажется, довольно странное знакомство.
Давай я пущу на нее холодную воду из крана.
Нет.
Ну, как хочешь. Тогда я пойду обратно на кухню, займусь дымоходом. Этот дом, если бы не я, был бы в ужасном состоянии. Флоренс поставила тебе цветы в гостиной.
Знаю, она сказала.
Я налил в них воду. Ну, так я пойду дочищу дымоход? Или, может быть,
Не-не-не-не, двигай и чисти свой дымоход.
Угу.
Не знаю, как кто, у каждого свой метод. Но я, например, отсылая Эдвина прочь, вскинул в салюте правую руку, как это принято у них, у байскаутов, а затем уронил ее на место, так сказать, по швам. И при этом почувствовал, что в боковом кармане, с которым соприкоснулось запястье,
Чего-то не хватает.
Эй, Вустер, это ты уронил?
О, давай немедленно сюда.
Держи. Что это у тебя?
Брошь. Подарок для Флоренс на день рождения.
Хочешь, я передам?
Нет, спасибо. Не хочу выпускать эту штуковину из рук. Вечером заберу и вручу лично. Ну-с, юноша, ты молодец. Недаром вас, скаутов, учат смотреть в оба. Скажи-ка мне, как ты вообще поживаешь? Нормально? Превосходно? Жаль, что мне сейчас нечем тебя угостить. Заходи как-нибудь попозже, я тут устроюсь.
Но я еще не ухожу. Я иду дочищать дымоход.
Хорошо, хорошо. Как скажешь, Эдвин.
И на этой сердечной ноте наша беседа завершилась. Я побрел в сад и постоял там, облокотясь на калитку, так как все еще чувствовал некоторую дрожь в коленках и нуждался в опоре. А почему у меня дрожали коленки, вы бы сразу поняли, если бы лучше знали мою тетю Агату. Если тетя Агата поручила вам передать ее падчерице пакет с брошью, а вы его потеряли, бесполезно убеждать почтенную родственницу, что такова была Божья воля, чтобы вы споткнулись о непредусмотренное ведро и пакетик вытряхнулся из вашего кармана. Пусть вы всего лишь беспомощная игрушка в руках Рока, все равно кары не избежать».
Берти Вустер стоял, опираясь на калитку, и в его душе кипели добрые чувства к бойскауту Эдвину. Он уже собрался перейти к обдумыванию вопроса о том, не купить ли ему подарок за примерное поведение, как вдруг...
Ух ты! Здорово рвануло, а?
Что ты, черт подери, там натворил? Немыслимое юное чудовище! Что это был за взрыв? Почему уютный уголок охвачен, черт побери, самым настоящим пламенем?
Дымоход в кухне бабахнул. В нем было полно сажи, и я положил туда пороху, ну, чтобы прочистить. Ну, понимаешь, ну, должно быть чересчур много сумок.
Ты что же, не мог водой залить?
Да я залил. Но это казалось не вода, а керосин.
Ух, ну, натворил ты тут бед.
Да, вышло совсем не так, как я рассчитывал. Но мне необходимо было сделать доброе дело за прошлую пятницу, ты понимаешь?
Что такое? Что? Что? Что?
А, дядя Перси, добрый день, добрый день.
Что такое? Что?
Это пожар, дядя Перси?
Что значит пожар?
Ну, как бы это объяснить? Пожар? Как поживаете, дядя Перси? Вы прекрасно выглядите.
Я должен был это предвидеть. Меня предупреждали, что получится, если выпустить здесь на волю такого сумасшедшего, как ты. Я мог бы догадаться, что прежде всего, даже не успев распаковать вещи, ты сожжешь этот несчастный дом.
Не я. Это был Эдвин.
Эдвин? Мой сын?
Да, я знаю. Печально, но факт. Он ваш сын. Он наводил порядок в доме.
От того, что наводишь порядок, дом не загорается.
Загорается, если использовать порох?
Порох?
Похоже, он взорвал пару бочонков в печной трубе, чтобы ей неповадно было накапливать сажу.
Какого черта ты дал мальчику порох?
Я не давал мальчику порох.
Только прирожденный идиот может отдать в руки ребенка порох. Ты соображаешь, что ты наделал? Тебя затем только сюда и доставили, чтобы мне было где устроить встречу с одним знакомым для обсуждения некоторых вопросов, представляющих взаимный интерес. О, посмотрите, пожалуйста.
Да. Неважно получилось.
Залить пламя водой ты, конечно, не догадался.
Эдвин догадался, но это оказался керосин.
Ты хочешь сказать, что пытался залить огонь керосином? Тебе надо определить сумасшедший дом. Я займусь этим, как только подыщу необходимых специалистов.
Да я же вам говорю, дядя Перси.
Тебя, конечно, нельзя оставлять на свободе. Эх, было бы тебе сейчас лет на 10 меньше, тогда бы я воспользовался своим охотничьим хлыстом. Как только объявится Дживс, вели ему немедленно меня найти.
Я нуждался в Дживсе. Не менее, чем дядя Перси. Я нуждался в его сочувствии, поддержке и совете. И кроме того, я хотел сделать ему замечание за то, что он обрек меня на такие неприятности.
Сэр?
Дживс! Не говорил ли я вам, что, несмотря на пряные ароматы, веющие над Стипл-Бампли, лучше всего сюда не соваться?
Говорили, сэр.
Вот видите, Дживс, может быть, в следующий раз вы прислушаетесь к моим словам? Но... Опустим укоры и обратимся к фактам. Вы заметили, что наш милый летний домик погиб?
Да, сэр, я как раз обратил на это внимание.
Кто бы мог подумать, что один слабый отрок в спортивной рубашке и парусиновых штанах способен причинить такое разорение? Вы понимаете, что теперь будет?
Да, сэр.
Он ликвидировал место встречи дяди Перси с его другом-корабельщиком. Вам придется придумывать другое?
Да, сэр. Его сиятельство вполне отдает себе отчет в том, что при данных условиях встреча в укромном уголке состояться не может.
Значит, вы с ним уже виделись?
Мы встретились на повороте, сэр. Он желает, чтобы я расположился в барском доме.
Чтобы быть под рукой на случай, если вас внезапно осенит ценная мысль?
Да. Его сиятельство имел в виду что-то в этом роде, сэр.
Я тоже приглашен?
Нет, сэр.
Стало быть, мы на некоторое время расстаемся.
Боюсь, что да, сэр.
Не будет недоставать вас, Дживс. Кто был тот субъект, который ныл, что у него пропадали газели?
Поэт Томас Мур, сэр.
Берти вспоминает строки из поэмы Мура «Лалла Рук». «Я вскармливал милых газелей, чтобы жизнь мою украшали». Но, едва привязавшись ко мне, они умирали.
Вот так, так же и я. Остаюсь без газели. Ничего не поделаешь. Должно быть, мне надо отправиться к Боко Фитлорту и поселиться у него. Да, Дживс, сколько всего я пережил с тех пор, как мы с вами расстались. Сначала сыр, который оказался полицейским, потом бойскаут Эдвин и в заключении дядя Перси. И это за каких-то полчаса. Все вместе наглядно показывает, что может учинить над человеком Стипл Бампли. Если возьмется за дело как следует. Да, что-то еще было. А, как же, брошь тети Агаты, она потерялась.
Вы потеряли брошь тети Агаты?
Не беспокойтесь, потом она нашлась. Но можете себе представить, что я пережил. У меня чуть сердце не остановилось.
Нетрудно вообразить, сэр. Но теперь она точно у вас?
О, да. Вернее, где же она? Вернее, нет. Дживс, вы не поверите, но эта чертова штуковина опять куда-то подевалась.
Слушали радиоспектакль по мотивам Пелема Гренвилла Вудхауза «Радость поутру». Автор инсценировки Сергей Иванов. Роли исполняли артисты: Вустер Александр Васильев, Дживс Андрей Тинетко, Флоренс Анна Алексахина, дядя Перси Евгений Теличеев, Чеддер Сыр Александр Строев, Эдвин Константин Демидов. Режиссер спектакля Светлана Каренникова. Звукорежиссер Олег Вишневский. Редактор Елена Майзель. Продолжение следует.